Зяхао, в эфире очередной выпуск Лавайкаста, и у микрофона его постоянный бессменный ведущий, поливатель маяка, хранитель кактуса Альберт Плеской, известный под ником Папа Хуху, и сегодня у меня мега интересный гость. Это супер интересная гостья Юлия Дрезис, которую я очень-очень уважаю за ее огромный труд по популяризации китайской литературы в нашей стране и за переводы. Юля, привет-привет.
Привет.
Давай я сразу скажу нашим... хотя можем и позже сказать твои регалии, но вначале все-таки позволь себе заметить, что ты не просто переводишь китайскую литературу, ты еще и ученый, ты доцент в нашем замечательном Московском университете в Институте стран Азии и Африки и доцент именно по китайской филологии. Я думаю, таких людей у нас в стране по пальцам сосчитать.
Есть такое, да. Не буду отрицать. Вот. Но, тем не менее, эти люди еще остались.
Вот. Одним из вопросов у нас будет вот эта самая расщелина между поколениями, в которую... в эту расщелину, вглубь этих торговых отношений с Китаем и прочей коммерции ухнуло, я думаю, немало тех, кто могли бы стать хорошими научными сотрудниками. Но до этого мы дойдем. А сейчас начнем с разговора о том, о чем мы с тобой хотели поговорить. И нашим слушателям сразу скажу, что есть у меня один большой вопрос про современную китайскую литературу. И он звучит так. Вот насколько она сейчас стандартизирована, насколько, или наоборот, она как дерево растет в разные стороны, разными ветвями, колосится зелеными или другого цвета листьями?
На самом деле, мне кажется, скорее колосится, да, потому что чего только в современной китайской литературе не бывает, На самом деле это касается, да, и прозы, и поэзии. Много очень всякого разного происходит, очень много всякого разного публикуется. И я бы сказала, во всех сегментах, да, то есть популярная литература, есть как бы, скажем, высокая литература, такой литература для интеллектуального меньшинства, и есть литература не только на китайском Китае, да, потому что все больше и больше как-то внимание стало направляться на языки малых народов. И как ни парадоксально, да, вот в последние годы действительно можно видеть, как появляются люди, которые пишут не только по-китайски, двуязычные авторы в Китае. Вот в частности много народов, которые пишут на языке и лоло, как его раньше называли, и именно пишут, как бы изначально пишут тексты на и, потом уже переводят на китайский, да и не всегда переводят. Да, то есть есть те, кто вот выбрали для себя именно на родном языке читать. Ну, мне кажется, что это парадоксально, потому что, ну, на самом деле понятно, что все хотят большой аудитории. Вот, большая аудитория, это значит писать все-таки на Путинхуа, писать на стандартном языке. Но вот, тем не менее, находятся те, кто уходит как бы из общего потока в какие-то боковые руслица, вот, и делают тексты совсем другие.
Тут мне очень любопытно следующее. Вот ты находишься сейчас в Москве, у тебя есть такой, можно сказать, дальнофокусный объектив, ты смотришь на Китай несколько издалека. Я нахожусь в Пекине, и вот новости, которые я здесь слышу, с одной стороны, они обычно такие. В очередной раз запретили использовать в рекламе иносказания без кавычек, запретили игру иероглифов, запретили нестандартные иероглифы и прочее, прочее. Понятно, что когда начинаешь копать, это скорее речь идет действительно о наружной рекламе, о каких-то объявлениях, которые могут вот такой игрой слов какого-то условного потребителя куда-то не туда привести или дать им какие-то неправильные намеки. Но, тем не менее, вот такой фон есть, и у этого фона есть еще другая составляющая, по крайней мере, приезжая на юг Китая, явно, вот это точно заметно, если раньше, например, такой город, как Гуанчжоу, был оплотом все-таки именно кантонского языка, кантонского диалекта. Угу. Не знаю, даже все-таки он, ну, наверное, может быть, даже язык, а не диалект. Но не будем вдаваться в такие филологические дебри. Так вот сейчас явно видно, что уже много молодых людей, они говорят на путунхуа даже в Гуанчжоу. И я слышал о том, что школьники, потому что меньше общаются с бабушками и с дедушками, а в школе только на путунхуа обучение, уже тоже на кантонском, на гуандунхуа, на юэйюй уже не так хорошо говорят. И вот тут ты говоришь о том, что наоборот, расцветает 100 цветов, и народ начинает писать на диалектах.
Вот как раз не на диалектах. Мне кажется, очень интересно увидеть, насколько противопоставленными оказываются те жители КНР, которые двуязычные с китайским и каким-нибудь еще языком другим, да, не китайским. То есть я не знаю, ну, это мы, конечно, оставляем за скобками, да, тибетцев с уйгурами, которым не сладко живется в этом плане. Вот. Но если мы посмотрим на каких-нибудь мяо, да, и там, не знаю,
джуанов,
да. Вот мы начинаем, значит, как бы в этом направлении глядеть, мы видим, что там как бы им все карты в руки, да, и как раз все поддерживают в том, чтобы они чего-то делали на родном языке, а вот это превращается в какую-то такую новую модную историю. Вот. Чего не сказать про тех китайцев, которые, ну, на самом деле, такие забелитые, да, у которых второй язык – это вот один из тех китайских диалектов в кавычках, да, потому что как бы сложно, да, говорить о статусе того, на чем они разговаривают. Вот мне очень нравится, в лингвистике есть такое понятие «идиом». Вот, идиом – это такая штука, про которую мы как бы заранее отказываемся обсуждать, она язык или диалект. Ну, это такое что-то вот как бы в непонятном статусе. Вот, какая-то вот штука в непонятном статусе – это примерно как бы большая часть того, на чем разговаривает китаец. Да, понятно, что у нас каждым годом становится все больше таких людей, у которых путунхуа является родным. Да, то есть они там вообще никакого другого языка, кроме путунхуа, не знают, они действительно монолингвы. Вот. Но на самом деле они по-прежнему меньшинстве. То есть на самом деле все равно большая часть китайцев, она двуязычная. И всегда есть где-то там на фоне маячащий вот этот самый второй идиом, который находится в не самом выигрышном положении. Действительно, мы видим как бы такую экспансию потунхуа и сжимающееся пространство вот этих всех остальных китайских говоров.
Давай я перейду к следующему вопросу. Мы с тобой говорим сейчас все-таки про литературу. И вот тут мне, как человеку, живущему в Китае, и слушатели наши почти все, я думаю, подкованы в вопросах того, что в Китае пишут иероглифами, а как мы знаем, в одном иероглифе целое предложение, иногда даже целая параграф или глава книги. Ну, ты же помнишь, да, вот все эти наши замечательные предрассудки. Но, тем не менее, мы знаем, что пишут иероглифами, и даже бытует такое поверье, что вот написано иероглифами, пожалуйста, прочтет и китаец, и японец, и кореец, и вьетнамец, и, в общем, это такая лингва франка, только письменная. А вот если мы говорим про диалекты, про даже вот то, что ты назвала идиомы, то каким образом это записывается? Это то, что видит носитель стандартного китайского языка и говорит: ох, какие тут любопытные иероглифы? Или он говорит: ох, какой тут необычный порядок слов в предложении? Как это происходит?
Во-первых, да, вот эта вся история про литературу, которая написана вот на китайский диалект в кавычках, она как бы связана с тем, что это попадает в такую серую зону, вот, потому что, да, она такая как бы полусанкционированная и полупонятная. Потому что расхождение между вот этими самыми китайскими диалектами в кавычках, оно такое большое, что если мы на самом деле возьмем и запишем, да, мы и дадим это потом вот тому самому одноязыкому человеку, который умеет только на путунхуа, то совершенно не факт, что он вообще сможет этот текст прочитать. Значит, если этот текст будет записан каким-то фонетическим письмом, он 100% вообще его не прочитает. А по поводу, значит, текста, который будет все-таки записан иероглифами, мы тоже на самом деле ставили такие эксперименты. Значит, вот я знаю про такие эксперименты, которые ставили с как раз Юэ, который кантонист, который, он же кантонский, да, он же там Гуандунхуа и так далее. А, значит, давали тексты, да, записанные на вот том самом Юэ, а почитать людям, которые Юэ не владеют. Вот. Ну и как бы проблемы возникали. Люди не могли прочитать на самом деле этот текст, хотя, ну вот, да, как бы, пожалуйста, те же самые иероглифы. А, значит, почему такая штука возникает? Потому что на самом деле главное расхождение между всеми этими китайскими вот диалектами, да, там многие китайцы очень любят сами рассуждать на тему того, что главное расхождение, оно фонетическое. Ну, мы типа все пишем одинаково, мы просто читаем по-разному. Да, действительно, на слух не поймет, но на письме мы все друг друга классно понимаем. А со слухом вот сложно, да, потому что мы произносим по-разному, мы артикулируем по-разному. А вот это вот главное различие. А так как бы грамматически вообще как бы все одно. Вот если как бы ученые берутся, лингвисты, смотреть на то, о чем же отличается, то мы видим на самом деле другую картинку. Ну ладно, по-разному звучит. На самом деле главное расхождение, оно лексическое. То есть просто разная лексика, разные слова. У нас одни и те же банальные вещи, они называются совершенно разными словами в разных китайских диалектах. И поэтому вот мы берем, да, записываем, и с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что у нас все слова другие. А сейчас как бы мы оставляем за скобками, там, не знаю, какой-нибудь порядок слов, какие-то грамматические конструкции, потому что есть такие вот пары, да, диалектов, там, потунква, где вот это различие, оно маленькое, оно не очень сильно мешает, да, в принципе, все более-менее похоже, но лексика все равно другая, да, слова все равно другие. И когда люди, которые на диалектах говорят, они пытаются что-то такое записать, вот прямо так, как они говорят на диалекте, они сталкиваются с тоже большущей проблемой, а как вот эту вот лексику записать, которая другая? Потому что никто же в школе как бы не учит, да, вот, что вот мы вот это вот слово пишем вот так вот. Да, у нас возникает проблема. Вот есть вот какое-нибудь там слово, не знаю, местоимение, вот система местоимений, например, там какая-нибудь хатка, она совершенно другая, чем нормативная потунква. Стоит вопрос, как записать? Потому что вот эти местоимения, они не имеют никакого отношения к нашему стандартному набору там из уа, не та, они другие. Что делать? Вот. И тут разные стратегии возможны. Те немножечко по-разному действуют. То есть даже и в пределах разных диалектов, и в пределах просто одного диалекта разные люди, которые пытаются тексты записать. Значит, есть те, кто вот для хака это, например, как раз характерно, они говорят, слушайте, ну так сложно, мы уже так устали, так заморочились, может, вообще не надо иероглифами. И были такие проекты, вот как бы записывают чисто латиницей, да. И это, на самом деле, для того же Кентонис, для того же Юэ была такая же история, и для Минань, практически для всех вот этих вот крупных языковых образований были попытки взять и все просто латиницей записать. Но тут мы выпадаем как бы в историю, то, что прочитать такой текст, ну, вообще может только человек, который внутри как бы этой традиции находится. Вот. Есть те, кто говорят, не, ну, слушайте, мы все китайцы, а поэтому надо все-таки иероглифы написать. Вот, давайте иероглифы запишем. Но что делать? Да, слова другие. И тут тоже как бы вилка такая, расхождение. Можно двумя путями действовать. Значит, давайте мы просто возьмем и запишем вот прямо теми же иероглифами, которыми потунква пишется. Там будут те же самые «о», те же самые «и», «та». Но читать мы будем по-своему. Мы знаем, что на самом деле эти иероглифы записывают наши хакские слова. Мы как бы знаем, как это прочитать, но запишем так, ладно, такая уступка будет. Вот. Тогда такой текст, он как бы на письме кажется, что это как бы текст, который очень сильно похож на нормативный, очень сильно похож на потунква. Но на самом деле все читается действительно по-другому. А, значит, как бы следующая стратегия, это, не, ну, слушайте, ребят, ну, как бы нельзя это теми же самыми иероглифами написать. Давайте придумаем новый иероглиф. Давайте возьмем, сделаем, значит, то, что называется фанген, з, значит, и диалектные иероглифы специальные, и мы вот ими будем пользоваться для записи наших путь. И есть последнее комбинированное решение, да, что мы, значит, все, что можем, мы записываем иероглифами, что хоть как-то похоже на потунква, для чего мы какую-то этимологию можем восстановить, да. А вот все слова, которые вызывают у нас затык страшный, Значит, под их мы пишем латиницей. И получается, мы читаем такой текст, да, вот очень странно он выглядит. То есть в нем, например, там как бы, все знаменательные слова на месте, а вместо всех служебных примерно, там, и местоимений, торчат какие-то штуки латиницей записанные. Вот, но это может только носитель прочитать.
И еще наверняка с какими-нибудь умлаутами или прочими апострофами. Да, вот смотри, тут у меня следующий вопрос. Извини, что я тебя прерываю. И то, что ты рассказала, это действительно богатство выбора для записи различных диалектов. И все эти стратегии, в принципе, логичны и понятны. И вопрос мой заключается в следующем. Получается, что сейчас, вот то, что ты писала, можно прийти в книжный магазин и найти какую-нибудь полку. Я уже не знаю, кстати, тоже, как этих писателей классифицировать. То есть, если человек пишет, например, там, современную прозу, там, производственный роман, да, но он пишет про Хакка, будет ли он стоять в отделе литературы каких-нибудь нацменьшинств или там в отделе литературы на диалектах, или он будет стоять в отделе общей производственной прозы. Вот. Я знаю, что сейчас, конечно, в Китае сложно попасть исследователем, но, может быть, ты знаешь, вот насколько обычный китайский читатель, придя в более-менее обычный китайский книжный магазин, будет иметь доступ ко всей этой литературе, ко всему этому разнообразию, или же это в онлайне только?
Не будет иметь доступ, потому что это, вот как я говорю, это такая серая зона. Это абсолютно маргинализованная штука, особенно на Далу, да, где как бы на самом деле это онлайн-литература, это люди, которые там где-то что-то замечать вывешивают. Вот, но как бы это не значит, что этого нет, это много, но оно просто как бы не добирается до бумаги. Да? А чего вот не скажешь про Гонконг с Тайванем, где вот как раз велик шанс увидеть на бумаге. На Тайване это работает для Хакка, но в меньшей степени, чем для Минань, да? Чем для того, что, собственно, мы называем это тайванис, потому что на Тайване носителей Минаня больше, чем носителей Хакка, просто численно. Но хакка комьюнити там очень активны. То есть как бы тайваньские хакка, они очень пробивные, они очень много текстов генерят, они это публикуют там в своих всяких изданиях, где только можно, они там диссертации защищают про вот свою хакскую литературу и так далее. То есть это как бы видно прям, как это двигается активно. Вот. А в Гонконге как бы такая же история, потому что, понятно, что кантонизм очень сильно связан с идентичностью гонконгской, и как бы людям это важно, вот на каком языке ты говоришь, да, и поэтому там существует какое-то количество изданий, которые прям, активно двигают эту историю про литературу на гонконге.
Надо заметить, что в Гонконге, конечно, я тоже там уже давно не был, вот с начала пандемии, но я прекрасно помню, что издается большое количество газет и журналов именно на том самом кантонском, который ты сказала, что ты его открываешь, и такой, да, иероглифы, вижу, что все местоимения другие, порядок слов тоже другой, но что-то там, наверное, можно на каком-то верхнем уровне понять в варианте, хотя тоже есть впечатление, что, наверное, сделав усилие, изучив, я не изучаю чтение, не изучаю грамматику, но изучив где-то вот сотню служебных слов на именно кантонского диалекта, служебных иероглифов, можно будет понимать, конечно, больше текста. Но вот смотри, давай тогда у меня про литературу еще один вопрос, такой кульминационный, и потом мы чуть-чуть с тобой еще поговорим про научную деятельность, потому что это тоже, мне кажется, для наших слушателей очень интересно. Вот все, что ты говорила сейчас про литературу на диалектах, что из этого доступно русскому читателю, который не знает китайского, который не знает тем паче китайских диалектов?
Примерно ничего. Потому что никто не переводит. Да, вот у меня как бы есть красивый план, да, что-то такое из этого перевести. Вот мы с гонконгским автором как раз переписывались, да, на эту тему, посмотреть, как вообще это можно сделать по-русски. Но это вообще никому здесь особо не интересно, хотя, как бы на секундочку, да, вот мы там говорим, что там малые языки, малые народы, все такое, да. У нас этих носителей хакка 36 миллионов человек. Да? Вот. Про кантонист вообще как бы молчу, потому что кантонист там ну, больше 73 миллионов только в одном Китае. Это мы не берем вообще диаспору. Вот. То есть тут на самом деле здоровенное вообще количество людей, которые на этом языке разговаривают. Ну да, вот такая история. Я про кантонист, у меня есть еще, да, любимые ребята, вот я тут за ними активно наблюдаю последние годы, вот, мне кажется, они классные. Это люди, которые создали такое общество реформы юйского письма. Значит, они в интернете там активно себя продвигают, там есть Инстаграм, блог, который они ведут, про них можно почитать. Значит, что они предлагают, они придумали гениальную штуку, они сказали, ну, как бы, вот достала эта ситуация вот как раз с серой зоной, с этой сложной записью, это, значит, иероглифы, это не иероглифы, латиница, как-то мутно, неудобно. В общем, мы придумали радикальный проект, а давайте просто сделаем нормальный алфавит для Юэ. Мой, да, он вдохновлялся дизайном корейского алфавита Хангыль. Это выглядит просто обалденно, вообще ни на что не похоже. Вот, называется, можно их легко в интернете да, найти, нагуглить. Называется это Юэ Тье Цзы. Значит, Юэ как кантонист, да, Тье как фансе. Значит, это как бы такой омаж вот, способу записи, который в Средневековье существовал. Да, который от 6 века используется, ну и дзы как знаки письма. Вот, то есть они, значит, предлагают вот такую вот крутую
стиль. Ну, я обязательно посмотрю, когда мы сейчас с тобой закончим запись, я прям погуглю, мне любопытно как-то выглядит. Я думаю, что часть наших слушателей, особенно кого интересуют все письменные системы записи, они тоже наверняка побегут и погуглят вот эти ее дзы. Спасибо тебе большое, хотя, конечно, когда ты ошарашил меня новостью о том, что ничего из этого недоступно, я сразу вспомнил анекдот про нет ручек, нет варенья, но что ж поделать, вот такая у нас ситуация. Буду надеяться только, что, и вот тут мы плавно переходим с тобой к второй части нашего разговора, буду надеяться, что все-таки у нас будут люди учить не только китайский язык, будут еще и заниматься диалектами, будут заниматься переводами, и хоть какие-то крохи из этого богатства, ну, может быть, даже не крохи, а самые лучшие цветы, назовем даже так, вот что это все будет попадать тоже в поле зрения нашего русскоязычного читателя. Юля, скажи, пожалуйста, вот про вопрос, связанный с сейчас, с сегодняшним положением у нас в китайской филологии. Мне вот интересно, ты бы порекомендовала тем, кто задумывается, надо учить китайскую филологию? Я, заметь, не говорю китайский язык, потому что, знаешь, китайский язык обычно сразу люди думают, да-да-да, внешнеэкономические всякие торговые операции и прочее, конечно, нам надо. Я говорю именно про филологию. Вот что у нас сейчас происходит в плане того, что можно ли человеку, который интересуется культурой, языком Китая, вот, прийти в ИСА, поступить и научиться чему-то действительно интересному, новому, и потом иметь хорошую научную карьеру.
Ой, сложно. Сложный вопрос. Как бы, да, что мы называем хорошей научной карьерой. А, ну, как бы, понятно, что это такая полянка, которая... Она вроде как бы влечет всех, потому что, да, всем интересно, Китай вдруг стало, да, вот. А с другой стороны, она сжимается, мы прям видим, как она сжимается. Потому что тех, кто остается в профессии, ну вот именно в академии, да, и кто занимается какими-то филологическими студиями, да, будь то там литература, да, ну как бы тоже распадается на две ветви, да, есть люди, которые литературой занимаются, да, там, переводами, есть те, кто языком занимается. И, как бы, на самом деле, обе эти полянки, да, они такие, ну, не очень обидные. Вот у меня как бы есть ощущение, что, конечно, мало кто в итоге остается из тех, кто приходит даже как бы в ВСА, в СПБГУ учиться, мало кто остается потом действительно в академическом пространстве, кто чисто наукой как бы занимается, вот, и кто чисто наукой занимается здесь в России, да.
А как ты считаешь, почему это происходит? Вот я понимаю, что вопрос, наверное, на который можно там сходу придумать ответ, что и денег особо в этом нет, и может быть потому, что, я не знаю, в общем, сейчас вообще интерес к таким наукам, он, наверное, стихает, когда он в 60-е, 70-е годы был особо таким большим на подъеме. Сейчас, наверное, по сравнению все-таки действительно не так много людей задумываются о карьере в филологии. Но тем не менее, вот расскажи мне чуть-чуть подробнее. Мне интересно, что действительно у нас сейчас происходит в академической среде в плане китайской филологии.
Ну, слушай, мне кажется, все грустно, как бы, да, что как бы так, мы застали такой какой-то момент, когда, ну, большие какие-то имена, да, вот люди, которые там реально много для этого пространства сделали, они уходят. Ну, просто в силу возрастных причин, да. А, mm-hmm. И на их место на самом деле никто не приходит. Да? Почему так получается? Ну, да, смотри, во-первых, как бы, да, это история про то, что, да, денег мало. А, вот. А, с другой стороны, как бы, нагрузка велика. Ну, то есть то, что предлагает, да, какой-нибудь любой, любая академическая институция, она предлагает безумное какое-нибудь количество часов преподавания за не очень большие деньги. Но это как бы было так всегда. И в итоге, как бы нам все годами обещали, что что-то поменяется, да, у нас будет какой-то поворот, да, там, на восток и так далее. Но оно на практике не меняется, да, то есть ситуация, она просто как вот она стагнировала, она, в принципе, остается точно такой же, поэтому, ну, как бы вот большинство тех, кто я знаю, да, кто активно вовлечен в весь научный процесс, ну, как правило, работают не в одном месте, да, то есть получается, что ты постоянно где-то, да, числишься, постоянно где-то что-то делаешь, потому что это просто невозможно, да, если ты вот будешь сидеть на какой-нибудь одной кафедре, тихонечко там заниматься научными студиями, просто вот существовать в таком формате. И получается, что тебе приходится диверсифицироваться бесконечно, да, и понятно, что, ну, не каждый готов вот, много бегать, много преподавать, вот, до потери пульса. Вот. Это такое, такая дорожка не для всех. Вот. Что касается тех же переводов, например, современной китайской литературы, ну, тоже, вот, как бы, вроде бы, да, какой-то интерес там проснулся и так далее. Все равно те же издательства, да, они как бы, ну, так, с осторожностью берут китайских авторов. То есть это должен быть какой-то такой китайский автор, ну, типа, не знаю, там, Лю Цусиня, который вот выстрелил где-то уже на Западе, там, его, как правило, там, взяли, перевели с английского, например, да, вот, а mm-hmm. потом уже только там доходят руки его перевести с китайского. То есть такого вот взять вот просто китайского автора, там перевести, опубликовать, ну, это такая сложная задача.
Как раз хотел тебе спросить про переводы, потому что, с другой стороны, кажется, я могу ошибаться, но кажется, что количество переводной литературы с китайского все-таки увеличилось. И не только, да. Ну, классику уже, понятно, китайская классика бездонна, тут тоже надо сказать нашим читателям, что не ограничивается она далеко четырьмя великими романами, она безбрежная и бездонная, и ее, не знаю, там, переводить и не перевести всю. Но вот про современную китайскую литературу я вижу, что действительно появляется больше, и я тебя что хотел спросить, я вот тоже вижу, что есть же энтузиасты, которые начинают переводить книги даже, в принципе, без особо какого-то формального филологического или даже лингвистического mm-hmm. образования. Вот какое твое отношение? То есть пусть цветут 100 цветов, переводят кто как может.
Я вообще считаю, что чем больше переводов, тем лучше, как бы, да, нет, не вижу вообще никакой проблемы в том, что люди начинают что-то переводить, но а где проблема, да? Наоборот, мне кажется, это хорошо, как бы, что там количество текстов, там переводов увеличивается. Вот, действительно, да, мне кажется, что стало потихонечку, как бы, да, подрастает как-то вот это вот количество переводов. Вот, конечно, в этом прям колоссальная мне видится заслуга вот коллег из СПГГУ, которые, как бы, ну, мне кажется, прикладывают просто колоссальные усилия для того, чтобы это пространство расширялось, чтобы какие-то публикации осуществлялись, чтобы читатель, который читает по-русски, он вообще хоть что-то увидел, да, из современной китайской литературы. Но как бы тоже силы человеческие, они не безграничны. Вот, сколько получается переводить, так получается. Но мне кажется, что все равно все утыкается в проблему с издательствами. Вот издательствам в России им не суперинтересно. Это как бы всегда очень сложное какое-то такое вот договоренность с издательством, чтобы оно на себя взяло такие обязательства публиковать.
Будем надеяться, что поворот на восток, который у нас и заявлен давно, и осуществляется давно, все-таки, знаешь, маховик, он долго раскручивается, потом, конечно, его точно так же тяжело остановить. Но, в общем, будем надеяться, что про наш положительный маховик поворота на восток мы через какое-то время сможем сказать, что вот, смотрите, разворачивались и развернулись, и теперь пошел у нас вал китайских писателей,
Бог, да.
Китайских поэтов, да. Юля, спасибо тебе огромное. Напомню нашим читателям, что в гостях у меня была Юлия Трезис, которая занимается замечательнейшим делом исследования китайской филологии и переводами. Еще раз, Юля, хочу тебе сказать спасибо огромное за переводы Юхуа, за переводы канона чая. Это все такие вещи, которые те, кто знает, знает. И твое имя в узких кругах, оно очень широко известно. Я возьму на себя спасибо. Смелость сказать нашим читателям, слушателям, вот читателям, нет, слушателям, все-таки нас слушают, да, сказать нашим слушателям, что если будут какие-то вопросы к тебе, пожалуйста, присылайте их. У нас сейчас обратная связь через почту, старую добрую электронную почту. Это wesobaka.lovecast.ru. Присылайте вопросы, я переправлю их Юлии, и я надеюсь, что кто-то, кто заинтересуется, может быть, китайской филологией или захочет попробовать свои силы в переводе, присоединиться к какой-нибудь когорте переводчиков. В общем, присоединяйтесь, группируйтесь и делайте это общее хорошее дело.
Спасибо большое. Дай Бог, да, нам расширение пространства китайского перевода.
Ну что, тогда будем прощаться с нашими слушателями. Напоследок хотел тебя спросить, вдруг тебе в голову придет что-нибудь из рубрики «Китайская грамота»? Вот какой, может быть, фразой тебе хотелось бы поделиться с нашими слушателями, чтобы она была им полезной и, может быть, пригодилась где-то даже в повседневной жизни?
С последнего, что у меня встретилось в переводах с как раз кантонис. Вот. Это было, значит, творение, где человек намекал на кантонское выражение, которое пришлось поискать, пришлось погуглить, пришлось, значит, поразбираться, а потом выяснилось, что правда оно, да, значит, такое вот существует. Вот. Не знаю, насколько оно как бы вообще в стандарте существует, потому что я его в потунхуа как бы не встречала. Вот, но те, кто говорят по-кантонски, знают. Ну, та, йокуджи, да, значит, когда дерево большое, у него есть сухие ветки. На большом дереве бывают сухие ветки. Что-то вроде того, что как бы во всяком большом деле бывают какие-то косяки, да. Во всякой большой структуре бывают какие-то недочеты, да, в семье не без урода, вот это вот все. Вот, а это, не знаю, первое, что пришло в голову.
Ну вот. Отлично.
Так вот, дай нам Бог всем, чтобы нас не было, да, косяков, чтобы не было сухих ветвей, было только вот дерево китайской филологии, оно, значит, цвело и колосилось.
Отличная и пословица, и пожелание, к которому я присоединяюсь. Ну что, тогда прощаемся с нашими слушателями. Всем хорошего здоровья, хорошей осени, и чтобы читалось побольше хороших книг. Всем пока-пока! Sing a sing.
MC 都是书呆子，个个读死书变世楷子，书债有夫子，人多有白痴，冇读个书唔代表系呆逼，好个穷都得翻自己乞衣，书读咗几多年，代表赚到几多钱，做人要多变，唔好净系谂当年，当年要多钱先会有人俾面，几字先赚到几分臭钱，几癫阿妈感觉都即刻收线，首先要有到意思，唔会走偏。有收數到收字你即刻走先，翻學學到道義，反駁駁到數字，考試考咗無數次，失敗都經歷咗無數次，反學學到道義，反駁駁到數字，經過結咗無數次，講搞事我就數一數二，輸債有負資，人多有白痴，成個城市都係輸呆子，個個讀死書變曬楷子，輸債有負資，人多有白痴，冇讀過書唔特別係低 B， 好過窮到得翻自己乞兒，成績差嗰班學生比較低等，成績好嗰班好多高分低能，邊班先會係社會低層，邊班出嚟做嘢會拎最低時薪，讀得多書都可以係白痴，冇讀過書唔代表會係富資，所以唔好亂咁將人定義，你諗唔到邊個會係成功人士。翻學學到道義，反駁駁到數字，考試考咗無數次，失敗都經歷咗無數次，反學學到道義。